В этом выпуске. Что происходит с благосостоянием жителей Латвии и как планируется улучшать демографию в стране, рассказывает министр благосостояния Ульс Аугулис. Что надо сделать, чтобы средства технической поддержки к нуждающимся в них людям попадали быстрее? Россия в ночь на среду запустила по Украине более 60 беспилотников. Есть погибшие и раненые. Больше 100 тысяч евро из бюджета Аугсдаугавского края получили общественные организации и религиозные общины. На что пойдут средства? А теперь об этих и других событиях подробнее. В этом году необходимо найти решение, которое обеспечит доступ к услугам детских садов для детей с одного года. Об этом заявила премьер-министр Эвика Силиня от «Нового единства». Глава правительства подчеркнула, что то, как мы относимся друг к другу в обществе и особенно к семьям с детьми, будет одним из приоритетов этого правительства. Она отметила, что во многих местах за рубежом введена услуга, позволяющая детям посещать детский сад с годовалого возраста, и что такое решение также могло бы способствовать возвращению родителей и детей в Латвию. Министр благосостояния Улдис Аугулис от Союза зеленых и крестьян сегодня в интервью программе «Утренняя панорама» рассказал о тенденциях благосостояния в государстве, а также коснулся плана правительства по улучшению демографической ситуации, которая сейчас находится в разработке.
На благосостоянии латвийцев в 2025 году положительно скажутся несколько важных вещей, считает министр. Во-первых, изменения коснутся родительских пособий.
Трудоустроенные родители будут получать пособие в размере 75%. Ранее они получали 50%. Мы считаем, что это могло бы помочь семьям и улучшению демографической ситуации. Для родителей важна экономическая ситуация и стабильность, чтобы в семьях появлялись дети.
Пока что увеличение пособия введено со сроком на один год, и министерство будет оценивать результаты, чтобы понять, насколько эффективной была эта мера, заявил Аугулис.
Если это направление правильное, то я не вижу причин не двигаться в сторону пособия в размере 100%. Если мы смотрим статистику, большая часть, конечно, до 80% тех, кто пользуется этим пособием, это отцы. Я надеюсь, что матери тоже параллельно работают, иначе они не получают социального страхования.
Аугулис пообещал, что, несмотря на временный характер этого мероприятия, о снижении пособия в будущем волноваться не стоит. Его повышение – часть плана по улучшению демографической ситуации, которая сейчас разрабатывает правительство, рассказал министр.
Сейчас мы избрали совершенно иной подход. Ранее это была, конечно же, финансовая поддержка, которая, естественно, важна и которую мы будем продолжать. Многое нам не удалось воплотить в этом году в отношении государственных семейных пособий, пособий по рождению и уходом за ребенком.
Министр обещает продолжать работу над тем, чтобы эти пособия все же были повышены в этом году. Он призывает смотреть на проблему демографии иначе, чем было принято до этого.
Но в отношении демографии мы идем в сторону горизонтального принципа. Вопрос демографии – это вопрос не только Министерства благосостояния. Это вопрос здравоохранения, доступности зубных врачей, образования, доступности детских садов, нянек. Все эти вопросы можно задать любому министерству.
Аугулис подчеркнул, что поэтому новый план улучшения демографической ситуации будет обсуждаться всеми министрами, и у всех сторон будут свои задания. Министр благодарен президенту Латвии Эдгару Ринкевичу за актуализацию демографической проблемы в публичном пространстве. Также министр напомнил о вступивших в этом году в силу изменениях, которые касаются необлагаемого минимума.
От дифференцированного необлагаемого минимума мы пришли к фиксированному. В том числе для пенсионеров необлагаемый минимум был поднят с 500 евро до 1000. Это будет большим облегчением для тех пенсионеров, которые получают до 1000 евро. Раньше все, что выше 500, облагалось подоходным налогом, и я считаю, что это хорошо.
Также был увеличен порог гарантированного минимального дохода, и таким образом повысится минимальный объем пенсий. Никита Андреев, служба новостей Латвийского радио.
Национальная служба здравоохранения готова разъяснить некоторые пункты предлагаемого соглашения с семейными врачами, чтобы обеспечить единое толкование пунктов договора. Кроме того, исполняя постановление суда, в административный суд Национальной службы здравоохранения направлено разъяснение, которое касается срока действия договора и размера финансирования в долгосрочной перспективе, внесения изменений в договор, обязательности электронных направлений, размера вознаграждений и тарифов на услуги, а также списка манипуляций и штрафных санкций по договору. На данный момент договоры подписали чуть более 40% латвийских семейных врачей. Ситуация со своевременной доступностью технических средств поддержки людям в Латвии, таких как протезы, инвалидные кресла и так далее, оставляет желать лучшего. К таким выводам пришел государственный контроль в результате ревизии работы Центра средств технической поддержки в Айваре. Что и как надо улучшить сегодня, обсудили на профильной парламентской комиссии. Подробности расскажет Михаил Никулкин.
В то время как во всех интернет-магазинах администрирование продукции на складах происходит с использованием цифровых инструментов, в Центре технических средств поддержки в Айваре это по-прежнему делается при помощи ножниц, клея и фломастеров. Именно поэтому очередь за инвалидными креслами, протезами и другими средствами поддержки продолжает увеличиваться, даже при том, что финансирование центра является достаточным, следует из результатов ревизии госконтроля. Так, на конец 2023 года в очереди ожидали 877 человек, при том, что технических средств на складах было более чем достаточно. Исходя из результатов ревизии, госконтроль подготовил 6 рекомендаций, которые центр в Айваре должен внедрить до конца 2027 года. Одной из них озвучила директор 3-го департамента ревизии ведомства Майя Аболиня.
Дигитализировать управление складами и очередями. Нужен инструмент управления, как на складах интернет-магазинов, чтобы, если человек приходит со своими нуждами, сразу можно было бы видеть, есть ли на складе средства того цвета и размера, который необходим, или, если нет, то как долго его придется ждать. Простые технические средства должны отправляться по почте, крупногабаритные – доставляться и, возможно, доноситься до места жительства клиента. И необходимо обеспечить региональные выезды. Там сейчас много неясностей с использованием помещений, не заключены договоры и прочее. Это нужно, чтобы максимально увеличить доступность и снизить время ожидания в регионах.
В свою очередь, замгоссекретаря Министерства благосостояния Элина Целминя рассказала о некоторых шагах, предпринятых центром и министерством в прошлом году. Среди прочего, речь шла и о региональных доставках технических средств поддержки.
Начались переговоры о доставках, чтобы это происходило через ПАКОМАТы, там, где это возможно, или через компанию, там, где это возможно. Таким образом, можно избавить людей от того, что им нужно ехать за средствами самим или ждать, пока учреждение организует выездной визит. Также ведется работа над созданием видеоинструкции для использования технических средств. Тогда мы не попадем в ситуацию, когда средство поддержки выдано, человеку оно действительно необходимо, но оно стоит в углу, потому что нет достаточного понимания и обучения, как его использовать.
Стоит отметить, что в 2024 году центру в Айваре удалось освоить все выделенное финансирование, тогда как годом ранее не были освоены более 3 миллионов евро. Однако освоение средств не помогло переломить тенденцию роста очередей. То есть склады продолжают пополняться новыми техническими средствами поддержки, однако ответственный персонал по-прежнему не справляется с эффективным администрированием процесса. Депутаты комиссии и представители вовлеченных сторон договорились продолжить обсуждение данной темы на заседании в конце февраля этого года. Михаил Никулкин, служба новостей Латвийского радио.
В интернете в последние дни возникла дискуссия в связи с замеченными на дорогах микроавтобусами, очень похожими на службу неотложной медицинской помощи, а именно платным транспортом частных медицинских учреждений. Закон не запрещает частникам организовывать неотложную медицинскую помощь на оперативном транспорте. Однако, по мнению СНМП, внешний вид машин должен отличаться. Тему продолжит Михаил Никулкин.
В правилах об оперативных транспортных средствах предусмотрено, что частные медицинские учреждения также могут иметь оперативный транспорт. Единственное заметное его отличие – в случае службы неотложной медицинской помощи на транспорте должны быть цифры 113, логотип службы и ее название, а у частных микроавтобусов – соответствующая принадлежность. При этом соблюдение правил дорожного движения относится ко всем его участникам, в том числе и к оперативному транспорту. В ситуациях, когда включена сирена и мигалки, допустимы исключения, и другие участники движения должны пропускать такой автомобиль. В то же время водитель оперативного транспорта должен делать все возможное, чтобы не угрожать другим. Служба неотложной медицинской помощи иногда получает сообщения о том, что их машины якобы нарушают правила дорожного движения. Служба планирует повторно обращаться в Министерство здравоохранения и искать решение того, как сделать так, чтобы другой медицинский транспорт отличался от машин неотложной медицинской помощи. Глава Департамента транспортного сообщения СНМП Эгилс Лапинш высказал латвийскому радио свое мнение на этот счет.
Решение, вероятно, о том, что в стране как держатель оперативного транспорта остается только служба неотложной медицинской помощи, а остальные в каком-то другом статусе. Так же, как у охранных служб, есть машины с желтыми мигалками, которые выполняют какие-то свои оперативные задачи. Или второй вариант – указать в стандартах две различные маркировки. Одна была бы у службы, а вторая у всех частных фирм.
В Латвии разрешение на предоставление неотложной медицинской помощи на оперативном транспорте, похожем на СНМП, есть у нескольких частных медицинских учреждений. Основатель медицинского центра АРС Марис Андерсонс указывает, что работа ведется в соответствии с законом, и подобные услуги не смог бы предоставлять любой желающий. Андерсонс также не поддерживает внесение изменений в правила, поскольку, по его мнению, неважно, обеспечивают ли неотложную медицинскую помощь частные предприятия или государство.
Я категорически с этим не согласен. Наши машины имеют право ехать с синими проблесковыми маячками, если это неотложный случай. В остальных случаях они не используют мигалки. Правила для всех одинаковые. Я категорически подчеркиваю, что не должно быть разницы. Притом, если наш транспорт едет с мигалками и сиреной, то остальные участники движения должны уступать дорогу, так же, как и в случае с государственной службой неотложной помощи. Если наш транспорт просто едет в потоке машин, то он просто едет в транспортном потоке.
Андерсонс признает, что в нескольких случаях шоферы все же получали штрафы за нарушение правил дорожного движения и подчеркивает, что злонамеренное использование служебных привилегий недопустимо. В Министерстве здравоохранения на вопрос о том, возможны ли какие-то изменения в правилах о визуальном внешнем виде частного и государственного медицинского оперативного транспорта, ответили, что это может вызвать путаницу в обществе и негативно повлиять на доверие к предоставляющим неотложную медицинскую помощь службам. Михаил Никулкин, Синтия Лукьянска, служба новостей Латвийского радио.
Больше 100 тысяч евро из бюджета Аугсдаугавского края выделили общественным организациям и религиозным общинам. Установка информационных стендов, закупка инвентаря, проведение экспедиции по устной истории, перевод книги, ремонт крыш, установка котлов – это только часть проектов, поддержанных самоуправлением. Количество денег зависит от проекта к проекту. От нескольких сотен евро до 5000. Подробнее в сюжете Сергея Кузнецова.
Ежегодно самоуправление Аугсдаугского края закладывает в бюджет 100 тысяч евро для инициатив общественных организаций и религиозных общин. Деньги выделяют на конкурсной основе, рассказывает исполнительный директор самоуправления Петерис Дзалбе.
В рамках того бюджета, который есть у самоуправления, выделяются средства. В прошлом году еще дополнительно из резервного фонда добавлялось около 8 тысяч евро для поддержки 4 костелов, для того, чтобы они могли бы провести свои работы. Каждый год в бюджете 50 тысяч на общественные организации, 50 тысяч на религиозные организации. В протяжении, наверное, 5 лет такая сумма каждый год выделяется.
Один из поддержанных проектов – перевод книги «Жизнь без рук» с польского языка на латышский. Автор книги – Ирениуш Платтер-Зиберг, последний граф Вабольского поместья. Он родился без рук и писал ее ногами. О существовании книги руководитель общества Ликстен Илзе Озолине узнала около 5 лет назад и пыталась ее найти, как в Латвии, так и в Польше. Но долгое время это не удавалось, а в прошлом году сначала удалось получить распечатанную копию книгу, а затем один коллекционер передал Вабалы оригинал, напечатанный в Варшаве в 1931 году. Илзе Озолине объясняет, что книга – важный источник информации о жизни в Вабольском поместье.
У Вабола и Вабольском поместье нет ничего. Если еще про Ликсну можно найти какие-то фотографии и свидетельства. А про Вабольское поместье, как оно сгорело, нет никакой информации. Эта книга как находка. Платтер описывает свою жизнь, а также немного пишет про графиню, свою маму. Это один из источников о графах и Вабольском поместье.
Общество Ликстен получило 2100 евро для перевода книги, который уже сделан. Следующий шаг – издание книги в сотрудничестве с обществом «Союз поляков Латвии», продолжает Илза Озолиня.
Сейчас перевод в виде манускрипта, но мы хотели бы выпустить его в виде книги. Мне кажется, это было бы очень красивое событие, так как о платерах, об их присутствии в Латвии ничего не издано, как мне кажется. Сейчас работаем над сметой. Это пока план, но вполне реальный план.
Общество Заля Крузе получило 800 евро на разработку визуализации одного из первых известных поселений на территории края. Это городище Балткаю в Калкунской волости. Идея – создать цифровое изображение поселения, рассказывает член правления общества Йоланта Бара.
Мы собрали информацию с помощью археолога Юриса Уртана. Попросили художника Агриса Лепинча нарисовать фантазию, какой мог бы быть на этой замковой горе. Рисунок их был основан на исследованиях, и потом это перенеслось на компьютерную графику. Это изображение может быть использовано разным способом на стендах, в домашних страницах.
За поддержкой в самоуправление в прошлом году обратилось 30 обществ и 23 религиозные организации. Край на общественные инициативы выделил 46 800 евро, а на религиозные 56 900 евро. Сергей Кузнецов, Латгальская студия, Латвийского радио.
Продолжаем выпуск. Россия в ночь на среду запустила по Украине 64 беспилотника, из них 41 был сбит. Генеральная прокуратура Украины сообщила, что в результате российских авиаударов по Запорожью погибли 13 человек, а 29 получили ранения. В свою очередь, украинские беспилотники ночью в среду атаковали базу хранения нефтепродуктов комбинат «Кристалл» в городе Энгельс Саратовской области, сообщил украинский генштаб. Российское министерство обороны отчиталось об уничтожении 11 беспилотников в Саратовской области, сообщает служба BBC. По данным ведомства, всего за ночь сбито 32 дрона над разными регионами. И в завершение выпуска о погоде. В Латвии в ближайшие сутки облачно с прояснениями. Снег, мокрый снег, в Курзем и дождь. На некоторых участках дороги будут скользкими. Ночью ветер южный, юго-западный 5-10, на морском побережье 8-13, порывами до 20 метров в секунду. Днем ветер южный и юго-западный 4-9, на побережье порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха по стране ночью от плюс 2 до минус 3 градусов, на морском побережье плюс 2, плюс 3. Днем от 0 до плюс 4. В Риге ночью облачно, днем с прояснениями. Ночью снег и мокрый снег. Улицы и тротуары местами будут скользкими. Ветер южный, юго-западный 5-9, порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем от 0 до плюс 2. Медицинский тип погоды второй благоприятный. Это была программа «Сегодня в 19». Продюсер выпуска Дмитрий Шандро, звукооператор Регина Безеня. Провела Елена Певцова. В Латвии 19 часов 18 минут.